Глава 12. Черная магия и ее разоблачение.
Маленький человек в дырявом желтом котелке и с грушевидным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных ботинках, выехал на сцену варьете на обыкновенном двухколесном велосипеде. Проехавшись на одном заднем колесе, человечек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками. На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним колесом выехала полная блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными звездами, и стала ездить по кругу. Наконец прикатил малютка лет 8 со старческим лицом и зашнырял между взрослыми на крошечной двухколеске. Сделав несколько петель, вся компания подкатилась к самому краю сцены. И зрители первых рядов ахнули и откинулись, потому что публике показалось, что вся тройка грохнется в оркестр. Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда передние колеса уже грозили соскользнуть в бездну на голову музыкантам. Рукоплескания потрясли здание, голубой занавес пошел с двух сторон и закрыл велосипедистов. Зеленые огни с надписью «Выход у дверей» погасли, а в паутине трапеции под куполом, как солнце, зажглись белые шары. Наступил антракт перед последним отделением. Единственным человеком, которого ни в коей мере не интересовали чудеса велосипедной техники семьи Джули, был Григорий Данилович Римский. В полном одиночестве он сидел в своем кабинете, кусал тонкие губы, и по лицу его то и дело проходила судорога. К необыкновенному исчезновению Лиходеева присоединилось совершенно непредвиденное исчезновение администратора Варенухи.
Но за что? За что? За что?
И странное дело. Такому деловому человеку проще всего, конечно, было позвонить туда и узнать, что с тем стряслось. А между тем он до 10 часов вечера не мог принудить себя сделать это. В то время как над головой финдиректора вспыхнула и замигала красная лампочка, возвещающая начало антракта, вошел курьер и сообщил, что приехал иностранный артист. Финдиректора почему-то передернуло, и, став уж совсем мрачнее тучи, он отправился за кулисы, чтобы принимать гастролера, так как более принимать было некому. Прибывшая знаменитость поразила всех своим невиданным по длине фраком дивного покроя и тем, что явилась в черной полумаске. Но удивительнее всего были двое спутников черного мага. Длинный клетчатый в треснувшем пенсне и черный жирный кот, который, войдя в уборную на задних лапах, совершенно непринужденно сел на диван, щурясь на оголенные гримировальные лампионы. Римский постарался изобразить в лице улыбку, отчего оно сделалось кислым и злым, и раскланялся с безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване. Рукопожатия не было. Зато развязный клетчатый сам отрекомендовался финдиректору, назвав себя «ихний помощник». Это обстоятельство удивило финдиректора. В контракте решительно ничего не упоминалось ни о каком помощнике. Весьма принужденно и сухо Григорий Данилович осведомился у свалившегося ему на голову клетчатого о том, где аппаратура артиста.
«Алмаз вы наш небесный, драгоценнейший господин директор! Наша аппаратура всегда при нас! Вот она! Эйнсвейдрей!»
И, повертев узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха у кота собственные римского золотые часы с цепочкой, которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой.
«Ваши часики, прошу получить».
Но кот отмочил штуку почище. Неожиданно поднявшись с дивана, он на задних лапах подошел к подзеркальному столику, передней лапой вытащил пробку из графина, налил воды в стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы. Тут в третий раз тревожно загремели звонки, и все возбужденные и предвкушающие интересный номер повалили из уборной вон. Через минуту в зрительном зале погасли шары, вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампа, и в освещенной щели занавеса предстал перед публикой человек с бритым лицом в помятом фраке и несвежем белье.